Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». С вами Анна Леонтьева. У нас в гостях священник Федор Бородин, настоятель храма Бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке. Добрый вечер, батюшка.
Здравствуйте, добрый вечер.
И Лев Усов, аспирант Московского физико-технического института. Добрый вечер, Лев.
Добрый вечер, здравствуйте.
Сегодня Лев в такой необычной роли, он будет помогать мне задавать вопросы отцу Федору, потому что очень интересно, какие вопросы вот у молодых людей возникают, когда они слушают нас на радио «Вера». Тема нашей беседы, которую задал отец Федор, звучит так. Из притчей царя Соломона «Любовь и дружба освобождают». Тема пока для меня загадочная, но вот когда мы со Львом перед программой немножко поговорили, оказалось, что эту тему отец Федор поднимал в походе, да? Правильно я пересказываю?
Да, да.
И вот Лев рассказал, как вот горит костер, и молодые люди с отцом Федором обсуждают эту тему, и я, честно говоря, позавидовала вам очень.
Да, было очень интересно. Мы в начале дня читали отрывок из Евангелия, и после этого отец Федор давал нам такое небольшое задание на следующий день. Обычно этот день был, когда мы ехали на лодках. Например, давал такую фразу, и нам нужно было на ней поразмышлять. А в конце вечера мы собирались вместе и обсуждали.
Ну, значит, вам есть о чем спросить и о чем поразмышлять. Отец Федор, вот почему мы взяли эту тему, и как вы видите ее начало?
Да, вы знаете, эти слова, они даны в 10 стихе 25 главы книги Притчи Соломона в скобках, это, возможно, более поздняя какая-то вставка, и на греческом языке она есть, а на языке оригинала ее нету. И вроде бы речь идет о тяжбе и о судебном разбирательстве, но сама по себе фраза поразительная, потому что современный человек мыслит совершенно по-другому. Человек женился и говорит: «Я не свободен». Человек развелся и говорит: «Я снова свободен». Люди создали семью, и их поздравляют с тем, что они взяли на себя, значит, сковали себя оковами брака.
Да? Связали себя узами,
да,
узами
брака, да, а узы – это оковы.
Ага.
Вот, а для Соломона это по-другому, понимаете? И это, может быть, более нигде так четко непроговоренное понимание любви, очень интересно запараллеленной с дружбой, как того, что человека освобождает. И я, может быть, начну как раз из этого очень действительно интересного разговора, который вылился в нашем байдарочном походе даже не на один день, а потом еще долго мы это обсуждали, люди между собой. Сначала была пауза, и потом один юноша, вчерашний подросток, немножко обиженно, все молчали, он сказал: «Любовь освобождает от денег». Я его спрашиваю, почему? Он говорит: приглашаешь девушку в кафе и все выкладываешь.
Ну, понятно, да.
Да, вот, и поэтому выходишь оттуда уже без денег. Я говорю: ну, хорошо, а тебе радостно покупать ей кофе, пирожные? Говорит: да. Ну, то есть тебе радостно отдать их, да? Тебя, получается, любовь освобождает от власти над тобой денег.
Угу.
То есть действительно она освобождает. Он задумался,
потрясающе.
Говорит: да, да, освобождает. Понимаете, поэтому у нас очень много понимания любви, и, во-первых, у нас это одно слово, да, в греческом это 5 слов.
Угу.
Вот, но мы любим там родину, кетчуп, не знаю, там...
Жену.
Бетховена, жену, да, детей, Бога. Вот у нас на все одно слово. И этого всего так много, что фактически оно, ну, теряет смысл просто. И когда дело касается любви между мужем и женой, то самое печальное и самое, может быть, точное, что мне приходит в голову, чтобы описать это слова известного хита «Мы с тобой не знаем сами, что же было между нами. Просто я сказал, я тебя люблю». Вот. И вот современный человек, он такой, понимаете, часто. И это одна из причин того, что человек несет поношение, потому что любовь и дружба освобождают, забереги их для себя, чтобы не сделаться тебе достойным поношения. Сохрани пути твои благоустроенными. И вот человек, потерявший дружбу и любовь, допустим, разваливший семью, с библейского, в библейском взгляде, это человек, который не сохранил пути свои богоустроенные, потому что не сохранил любви как главного сокровища, и несет поношение. Ну, сейчас, к сожалению, нет, но, в принципе, раньше, допустим, человек, оставивший жену с двумя детьми, становился практически рукопожатным, да, в обществе. Это был человек, предавший любовь. Сейчас, к сожалению, это не так. Вот, и внешние узы не подпирают брак. Вот, но для того, чтобы нам строить наши семьи счастливыми, христианскими, мы должны понимать и по себе видеть, от чего освобождает и каковы механизмы этого освобождения, и что тогда подразумевается под пленом.
Вот, знаете, какая мысль мне пришла в голову, пока такая очень начальная, любовь и дружба освобождают. Ведь мы говорим сейчас в данном случае о семье, значит, мы говорим о том, что в семье не только любовь, но и дружба. Вот что это значит? Правильно я вообще взяла вектор?
Лев, как ты считаешь? Вот ты еще не создал семью, у тебя семья в будущем.
Ну, в моем представлении, семья, она неразрывно связана с дружбой между супругами. Что эта дружба, она обязательно должна возникнуть, чтобы отношения были, ну, прочными и долговечными. Но в контексте данной фразы, мне кажется, здесь есть такое разделение на любовь, как любовь, ну, супружескую, может быть, семейные отношения, и любовь, как вообще добродетель, например, да, и дружбу — это как вот дружеские отношения между людьми. Мне кажется, можно разговаривать здесь, ну, вот в этих трех направлениях.
То есть дружба – это не между людьми, не между мужем и женой, а просто это такое абстрактное понятие.
Да, мне кажется,
да,
здесь
понятие.
Может быть абстрактно, да.
А мне, кажется, просто... мне кажется, что все-таки и так, и не так. Вот они запараллелены у Соломона, и в этом его премудрость. Потому что настоящая семья действительно, как Лев сказал, предполагает дружбу, и если ее нету, она может рассыпаться, при том, что остальное все сохранено. Вот сейчас достаточно часто бывает такое явление, когда люди вырастили детей, дети разъехались, создали свои семьи, и люди просто разъезжаются, муж и жена, потому что им не о чем больше жить рядом друг с другом. Нету дружбы, нету общих интересов. Было, так сказать, была пахота выращивания детей, а больше ничего не было, понимаете? Вот дружба – это, давайте представим себе человека как трехэтажный дом, да, телесный уровень, душевный, духовный. И вот семья – это сочетание людей на всех трех уровнях бытия. Духовный – это то, что мы называем малая церковь, это совместная молитва, совместное участие в таинствах, это опора на Христа, его заповеди, его любовь, как на главный авторитет жизни, взаимная опора, взаимный общий нераскалываемый фундамент. А душевный – это как раз та самая дружба. Это когда тебе интереснее этот человек. И ты не даешь себе превратить его просто в функцию, вот, а тебе он важен. Друг и другой – это же коренные слова. Ты умеешь слушаться в другого человека, всматриваться. И для этого, ну, замолчать можешь.
Вы знаете, во-первых, вот это вот слово «функция», оно тоже у меня как бы крутится в голове. Почему? Потому что очень часто молодые люди встречаются, да, начинают дружить, ну, в хорошем случае они дружат, они как-то друг к другу присматриваются, а потом они создают семью, и тут начинаются так называемые обязанности. И обязанности видятся в другом человеке, то есть жена видит обязанности мужа, которые он там, может быть, не так выполняет, как она хотела, и начинаются взаимные претензии. Вот почему нету дружбы?
Любовь освобождает от иллюзий. И когда мы создаем семью, мы еще очень плохо знаем этого человека. Мы влюблены, мы очарованы. У нас есть внутри некая тоска по раю.
О, хорошее
да,
слово.
Тоска, да, тоска по раю, точно. А, как говорил блаженный Августин, брак – это единственное таинство, которое осталось с людьми после рая. Это так задумал Бог о человеке. И поэтому, когда мы видим то, чего в нас нет, и то, чего нам не хватает, мы можем увлечься этим человеком, и это пусть будет, это прекрасное время, и пусть оно будет у всех. Но потом, действительно, любовь от этого освобождает для того, чтобы стать глубже, для того, чтобы понять, что любовь – это не увлеченность. Ведь вот что я сейчас только что описал? Что такое вот эта очарованность? Это когда я вдруг увидел, что я могу получить от этого человека то, чем не обладаю. Да, красоту, молодость, улыбку, смех, внимание, борщ. Понимаете, вот все, все. И, в принципе, это любовь еще не настоящая, потому что это любовь только получающая. В какой-то момент я не перестаю получать что-то. Ну, в любом случае, мы все постареем. Вот. Перестану ли я любить? Если я буду любить так же, если остаюсь только на уровне влюбленности, перестану. Я стану несчастным человеком. Вот. А если я уйду вглубь и пойму, что любовь – это отдавать, это проотдавать, а не получать, вот тогда никто мне эту любовь отнять не может. Ну, я, например, знаю историю про одного, сейчас уже, наверное, покойного священника из Нижнего Новгорода, который учился в семинарии, целомудренный человек, совершенно не касался ни одной женщины никогда. И вот он заканчивает семинарию, в академию его не берут, ему надо жениться. Он идет на, как это там принято, на молебен к Сергию Радонежскому, молится, просит. И на знаменитой чугунной лестнице Московской духовной академии, она этим и знаменита. Вот делает предложение первой девушке, которую встретил, ученица регенского класса. Ну, давай посмотрим, давай съездим. В общем, там через месяц свадьба. Чего прожили, себе? Да, да, и прожили вместе лет 7 или 8. Родили детей, или там даже меньше. И он, с ним что-то случается, его, он парализован на всю оставшуюся жизнь. Понимаете, это советское время, живут в чрезвычайной бедности. Он ничего не может, его надо обслуживать. Дети, при этом надо еще где-то зарабатывать. Она продолжает его любить. Мне это рассказал семинарист, который в этой семье был. Я говорю, вот я понимаю, что он лежит уже 15 лет, а еще, может быть, столько же будет лежать. А она просто светится вся, она ничего не получает. Она умеет любить. Понимаете, вот. И поэтому любовь на самом деле как путь, как процесс, понимаете, как то, что развивается, она и должна освободить человека от уз каких-то вот этих эгоистичных вещей, что я, да, борщ стал невкусный, до свидания. Вот, потому что давай-ка я тоже попробую сварить борщ и покормлю тебя с ложечки.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами священник Федор Бородин, настоятель храма Бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке, и Лев Усов, аспирант Московского физико-технического института. Лев, вот перед вами лежат исписанные бумаги. Это ваши вопросы или это ваши ответы?
Это и размышления, и вопросы.
Давайте начнем с вопросов.
Ну, мне кажется, вот в контексте данной нашей темы очень важно объяснить, что такое свобода вот в понимании христианства. Потому что вот многие свободу понимают как вседозволенность, и тогда как раз становится понятным, почему люди не хотят, допустим, рожать детей и хотят пожить для себя. Почему там слова, допустим, из Священного Писания, такие как вот носить бремена друг друга, они становятся непонятными, как бы зачем еще возлагать на себя дополнительные тяжести. Вот что все-таки такое свобода вот с точки зрения христианства, и как тогда понимать вот фразу Соломона?
Да, спасибо, прекрасный вопрос, потому что без этого разговора эту цитату не понять, конечно. Вот что значит аспирант.
Да.
Да, структурированно мыслит. Спасибо, Лев. Действительно, к свободе призваны вы, как говорит апостол Павел, чтобы свобода не была поводом к угождению плоти. Понимаете, действительно, свобода – это не вседозволенность. Реализация человеческой свободы, настоящая и конечная, это тогда, когда она совпала с волей Божией, моя воля. Вот это и есть правильная реализация свободы воли человека. И это первое, что надо помнить. А второе, что Христос говорит о том, кто кому служит, тот тому и раб. И освобождение человека для Христа – это освобождение его от греха, от страстей, от вот этого плена, от невозможности как раз поступать правильно. Поэтому да, если ты жил для себя, то ребенок тебя освобождает от эгоизма. Это болезненно, это сложно, но поскольку это связано с любовью к ребенку, то это, тем не менее, радостно и приносит счастье. Вот это ты как бы был скрюченный и инвалид, а ты выправляешься и становишься нормальным. Почему? Потому что человек счастлив, когда он уподобляется Христу. Христос, как он сам сказал о себе, Сын Человеческий пришел не чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу для искупления многих. И когда твоя любовь становится служащей жертвенной, ты начинаешь быть похожим на Бога, а Бог блажен. Все блажен, мы даже говорим, да? То есть в твою душу приходит блаженство. И это и есть признак освобождения. Я, например, помню тяжелейшее впечатление мое армейское. Это 86-й год. Я не курил никогда, а служащие со мной ребята почти все курили. И вот поскольку они были молодыми, то молодыми в армейском смысле этого слова, то у них деды отнимали деньги все. И курить они не могли купить даже папирос. И вот они в солдатском туалете, в этой жуткой грязи, ползают по полу, поднимают бычки, они счастливы, если там осталась одна затяжка. Они тащат это в рот с улыбкой, с радостью, там, ой, у меня на две затяжки, понимаете? А я свободен от этого. Как? Они даже не понимают, как это страшно выглядит. Понимаете, вот это... Я понял, вот что такое свобода и несвобода.
Да,
это
да,
когда прекрасный образ. Когда тебя это не цепляет. Ага. И, конечно, семья освобождает, прежде всего, от замкнутости на себе, от пленения собой. Вот от того, что один очень хороший священник, мой знакомый такой, отец Игорь Шумилов, я помню, когда развелась пара церковных, выросших в церкви, молодых людей через полгода после свадьбы. Без причины, просто не сошлись характерами. Как,
да, как да. Формулировали в советское время.
И он вздохнул и говорит, на что вы хотите? Два воспаленных пупа земли создали семью. Ну, конечно, они не ужились. Ну, к сожалению, так, да. А если ты стиснул зубы и живешь дальше, тебя воспаление спадет. Ты будешь свободен, да.
Хотел, знаете, вы когда стали говорить, отец Федор, про детей, да, что вот многие воспринимают это как несвободу. Я просто помню, в 94-м году я родила первого ребенка. Я делала очень хорошую карьеру в этот момент и получала в 6 раз больше, чем мой будущий муж. И я очень хотела ребенка, поэтому я сказала, ничего страшного, ладно, он сейчас родится, я его посажу в котомочку, котомочку одену на плечи и дальше. Ну, я не знала, что это так не произойдет.
Не работает.
Так не работает, как говорят, да. Лев, скажите, а вот если вы думаете о будущей семье, вот какие качества вы хотели бы видеть вот в своей избраннице? Простите за этот вопрос, но не могу сидит красивый молодой человек, не могу не задать его.
Ну, вот на данный момент я понял, что в первую очередь это должен быть человек со мной единой веры, единого мировоззрения. Еще я стал понимать, что человек должен быть созвучен мне по своему душевному настроению. Вот, например, у меня мягкий характер. Вот, если жена будет такой, ну, руководящий, вот, то мне с ней будет очень тяжело.
А я думала, что вы наоборот. Простите. Чтобы...
Ей будет очень тяжело слушаться. Это проблема современных семей, современных женщин и мужчин. Лев совершенно прав, потому что если раньше все общество ставило женщину на второе место в семье, ее так воспитывали, она видела свою мать, свою бабушку, свою там старшую сестру, а мужа ставила на первое место, то сейчас этого нету совсем. Понимаете? И у мужа нет никаких рычагов. И у женщины, кроме внутренних, вырастающей из христианского понимания семьи, нет никаких мотивов быть послушанием мужа. Нет, и все, я не хочу. Нет, и все, и что? И что делать? Понимаете, и это вызов для современной христианки. Вот, допустим, женщина, которая в 6 раз больше зарабатывает, чем ее муж, и родила ребенка. И встал вопрос, а кто будет с ним сидеть? Ну, муж, ты уходи. И он уходит сидеть сначала первым, потом со вторым ребенком. Как ей вот в этом состоянии, да, сказать, что муж сказал так, значит, будет так. А вот мы такую мебель купим, а не такую. Хотя это я заработал. Это большая очень проблема. И здесь, конечно, человек смиренный сможет ее решить.
Мы вас прервали, Лев. Значит, женщина не должна быть с руководящим характером.
Ну, для меня так, да. В остальном, мне кажется, если у человека Христос на первом месте в жизни, то все остальное уже как-то оно само собой становится в плане вот его отношения к семье, к детям, ну, естественным и органичным. Поэтому что еще добавить? Наверное, чтобы она была приучена к труду, потому что семья — это большой труд всегда, и не всегда там бывает так просто, как в начале. Вот если человек приучен к труду, то и семейные всякие проблемы, которые непременно возникнут, ему будет намного легче преодолевать.
Мне кажется, это для современного представления, это из многодетной семьи девушка, потому что приучают к труду и вот сама жизнь многодетной,
ну, конечно,
семьи.
Да.
Отец Фёдор, вот вы сказали, что двое вырастили там детей и разбежались, например, потому что, оказывается, у них не было, кроме детей, ничего общего. Но я знаю семьи, которые, у которых просто не может быть детей. Такое тоже случается. И это тоже очень такое большое препятствие, чтобы семье сохраниться, как вот по моему опыту.
Ну, это испытание и крест, но это не препятствие, чтобы семье сохраниться. Я не могу с вами согласиться. Угу. Дружба мужа и жены... Вот то самое душевное сердечное единство. Это просто то, чем надо постоянно заниматься. Из года в год, изо дня в день. Это тоже вопрос труда, понимаете? И есть дети, нет детей. Это с этим не связано. Тяжело, потому что хочется деток. Вот, ну, Господь не благословляет. Я повторюсь, это испытание. Но совсем не так. Я знаю много семей, и священнических семей, где вот, ну, Господь не дает детей. И это прекрасные совершенно семьи, очень светлые люди, вот, прекрасное общение между ними.
Вот в связи с этим вопросом, вот любовь, она неразрывно связана с жертвой, но получается так, что вот если в семье, допустим, муж и жена не заботятся о том, чтобы поддерживать связь на душевном уровне друг с другом, то рано или поздно, когда уже дети вырастают, они расходятся, им становится очень тяжело друг с другом. Поэтому здесь вот должна быть где-то грань между жертвой, которая освобождает, любовью, которая освобождает, и жертвой, которая может даже порабощать. Вот как это понять, определить?
Ты имеешь в виду, что если один человек никак не двигается, а второй все время ему служит и жертвует собой, вот такую
ситуацию?
Например,
такое, да.
Да, это сложная ситуация, но глубина смирения, которую Христос предлагает человеку, она бездонна, она до его смирения, вот до полного смирения. И сам человек уже решает, насколько ему смириться. И удивительно то, что, смиряясь, человек скорее вызовет своего каменного супруга на изменения, чем если он будет с ним ссориться. Там криком заставить, там угрожать разводом или что-то еще можно. Но, знаете, я всегда, вот для того, чтобы рассказать о том, как решать вопрос семьи, я всегда провожу параллель с алтарем. Я могу заставить там жену там в чем-то послушаться. Ну, может быть, там накричать могу, еще что-то. Ну, там, что она скажет, лучше я послушаюсь, чем вот это. Это мы умеем, как мне одна наша прихожанка сказала, у меня тяжелый характер, я умею этим пользоваться. Вот, бедный ее муж. Но, понимаете, семья – это малая церковь. Вот бывает, что молодой священник и пожилой настоятель служат вместе, и молодой священник ведет себя неправильно, совершает ошибки, не хочет меняться и вообще не слушается. Настоятель имеет рычаги воздействия, да, а как он потом с ним будет служить литургию, понимаете? Вот он будет говорить, Христос посреди нас, тут будет отвечать и есть, и будет. Это будут просто слова или это будет из самой глубины сердца, и потому что так и есть. Поэтому вот если мы говорим о том, что надо заставить человека выполнять свои обязанности, вести себя правильно, это одно. Если мы ставим христианскую задачу исцелить ситуацию, это совершенно другое.
Продолжим говорить об этом. Важную тему поднял Лев. Продолжим во второй части нашей беседы. Напомню, что сегодня с нами и с вами священник Фёдор Бородин, настоятель храма Бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке, и Лев Усов, аспирант Московского физико-технического института. У микрофона Анна Леонтьева. Мы вернемся к вам через минуту.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Продолжается семейный час на радио «Вера». С нами и с вами священник Фёдор Бородин, настоятель храма Бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке, и Лев Усов, аспирант Московского физико-технического института. В первой части нашей программы Лев, по-моему, очень правильно поставил вопрос насчёт вот жертвы в семье, когда один человек жертвует, а второй просто принимает эти жертвы. Отец Фёдор, ну, вы сказали про смирение, но... Может ли так быть, что это смирение только будет провоцировать другого человека на,
да,
так сказать,
до какой-то
укреплять
степени,
его в его
до какой-то
позиции?
Степени так и будет.
Принимать
и вот если мы ставим перед собой задачу исцелить ситуацию, то надо через молитву искать этот инструмент. Например, супруг орёт и унижает. Можно орать и унижать в ответ. А можно сказать, можно сделать земной поклон. Кстати, в любой ситуации работает обезоруживающе совершенно.
Да вы что?
Да, работает великолепно. Вот читала ситуацию, когда на отца Павла Груздева орала унизительно в присутствии многих людей, там какой-то председатель, за то, что он что-то посмел в храме сделать. Он упал на колени и сказал: «Прости меня, баба праведная». И она сразу пришла в чувство и помогала храму с этого момента, понимаете? Вот и сказать просто, сказать спокойно: «Я не могу с тобой говорить в таком тоне, прости». Успокоишься, придешь, помолимся, поговорим. Но вот не выкручивают руки, не орать в ответ, понимаете? Ну, можно там запереться в ванну просто, да, и начать читать молитву. Что да, я в этом участвовать не буду, потому что дети видят, как ты унижаешь жену. Это неправильно, это разрушительно для них, и для тебя, и для меня. Ты не имеешь на это права. Апостол Петр говорит, что мы должны с женой обращаться как с хрупким сосудом, как с соучастницами нашего спасения, дабы не было нам преткновения в молитве. Вот нарал на жену, а потом Господь твою молитву слушать не будет. Это не я придумал, это Петр придумал. И ну как это заставить? Как это сделать? Как пробиться для души туда, до самой глубины? Как: «Прости, милый, мне очень горько, я в таком тоне не могу». Все. И отойти.
Лев, а можно я вас тоже спрошу? Я помню, когда-то уже рассказывал этот случай. Мы с дочкой стояли в храме. И она только научилась читать, и читала все подряд, вот маленькие книжечки, которые там лежали, такие брошюрочки, и нашла образ мужа и жены, как двух взмыленных таких лошадей, которые тащат тяжелый воз. Вот, и она в ужасе подошла ко мне и говорит: «Пап, мам, это что такое? У нас что так?» Мы говорим: «Да нет, деточка, нет, ну, мы не взмыленные, нет, все хорошо». Вот как вам такой образ вообще семьи христианской?
Ну, образ, наверное, он этот, говорит о том, что семья — это не так просто, как нам кажется, что она предполагает много трудностей. Но, наверное, описывать только так — это слишком однобоко. Все-таки семья — это большая радость, большое счастье для человека, если он трудится над этим. Вот. Я так думаю.
Я чувствую вот эти отголоски разговоров у костра после байдарочного похода.
Ну, слово «супруг». Помним, как мы читаем притчу о званных на свадьбу, да? «Супруг волов купил 5, иду посмотреть их». Супруг — это тот, кто с тобой в одной упряжи и тащит в одну сторону одну и ту же ношу. И если вы начинаете тащить в разные стороны, или кто-то встает и не помогает,
или кто-то на ношу садится.
Да, то всем очень тяжело, конечно. В этом есть труд, но это, понимаете, это счастливый труд. Вот это то самое освобождение. Тебе радостно, что твоя жена с утра спустится там или выйдет из своей комнаты, а кухня убрана, хотя она сама могла бы ее убрать. Там, там термос там с кофе и записочка, понимаете? И вот она понимает, тебе надо было встать раньше на 40 минут для этого. Вот, но ты сам едешь, да, там давно уже на работе, тебе радостно. Потому что ты на самом деле немножечко от эгоизма освободился своего и чуть-чуть потрудился и сделал то, что формально не должен был. Вот. Но по любви должен. Ты приблизился к образу Божьему. Тебе, конечно, стало легче сразу.
Вот, как мне кажется, в современном мире очень актуален стал вопрос о состояниях страха и тревоги. Как-то почему-то, видимо, из-за того, что сейчас темп жизни стал таким невыразимо большим, люди очень часто с этим сталкиваются и начинают бояться будущего, войны, потери работы, ну, всего чего угодно. Есть слова в Священном Писании: «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх». И вот, отец Федор, как вы думаете, каким образом любовь изгоняет страх на практике?
А можно я продолжу ваш вопрос, Лев? Мне кажется, что он... Вы какие-то важные сегодня вопросы задаете, но если касательно семьи, если отнести этот вопрос к семье, то современному человеку также бывает страшно заводить семью и заводить детей в этом тревожном мире.
Да, да.
Речь идет, конечно, о любви к Богу. Вот той цитате из Иоанна Богослова, которую ты привел. Потому что он говорит, совершенная любовь изгоняет страх. А совершенная любовь — это любовь, конечно, к Богу и Бога к человеку. А совершенная любовь к Богу предполагает полное ему доверие. Сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу Христу Богу предадим. Да, мы произносим эту молитву много раз за богослужение, причем вспомнив Богородицу и всех святых, Богородицу, которая оружие прошло душу, и всех святых, которые пострадали и понесли какие-то испытания в жизни, и, рассмотрев их жизнь, мы предаем себя Богу. И мы уже ничего не боимся, потому что мы доверяем Его промыслу. Переживание за любимых, за жену, за детей, оно совершенно свойственно человеку, но очень часто через это переживание враг нашего спасения пытается разрушить наше внутреннее вот такое строение. Можно же постоянно переживать, а там вот сейчас кирпич упадет, там провода порвутся, и то, это же все бывает. Понимаете, что с этим делать? Что с этим страхом делать? Преодолевать в молитве. Вот выходит твой ребенок, там в школу едет, благослови его, Господи, сохрани раба твоего такого-то. Предай его и друг друга, да, вот об этом молитва. Предай Богу, предай себя Богу, предай ближнему Богу, жену, детей, маму, всех. И тогда в этой молитве призови благодать Божию и возложи на него эту надежду.
Ну, так как говорит одна моя очень многодетная подруга, если ты не находишь себе места от тревоги, пойди акафист какой-нибудь почитай. Все будет не бесцельно.
Ну да. Вознеси молитву, совершенно верно, да.
Вот если мы про молитву заговорили, то ведь любовь, ой, молитва — это тоже проявление любви к Богу, к человеку, и, наверное, как-то можно тоже связать молитву с освобождением человека от чего-то, вот от чего и как.
Глобальный вопрос.
Ну вот, например, вот есть святой блаженный Августин, и его мама настолько сильно за него молилась, что можно сказать, что она его вытащила из, ну, погибельного пути, вернула к Богу. То есть это вот такой яркий пример того, как молитва может освобождать наших близких.
Да, когда она пришла жаловаться на него Амвросию Медиоланскому, своему духовнику, видя, как она молится, он сказал такие слова удивительные. Он сказал: «Сын таких слез и такой молитвы не может погибнуть». Удивительные слова. Молитва, наверное, станет понятнее, мой ответ на твой вопрос, Лев, если мы скажем, что есть совершенная молитва, и это не просительная молитва, и это даже не благодарственная, хотя благодарственная значительно выше просительной, это молитва словословия, молитва хвалы. Даже молитва молчаливого присутствия пред лицом Божиим. Вот когда уже не надо ничего говорить, когда просто, я не знаю, что это такое, но я читал об этом, да, созерцание. У митрополита Антония Суржского есть удивительные слова о дружбе. Он говорит, с настоящим другом. Настоящий друг – это тот, рядом с которым ты можешь сидеть и не испытывать неловкости при молчании. Потому что не надо ничего говорить, тебе просто с ним хорошо. Поэтому действительно молитва – это любовь, в том числе с Богом, как дружба с Богом. Любовь к Богу, как дружба с Богом. Понимаете, вот нам от Него все время что-то нужно. Вот в Евангелии от Луки есть слова, он, Христос говорит на Тайной вечере: «Очень хотел я с вами есть эту трапезу». По-славянски «желанием возжелал». Более точный перевод, именно в такая библейская конструкция. То есть Христос хочет с нами трапезовать. Он хочет, чтобы мы с ним разговаривали, да? Мы говорим все время о сладости молитвы в устах человека, вслед за Давидом. Слова из 103-го псалма. «Да усладится ему беседа моя». Понимаете, псалтирь свидетельствует о том, что разговор с человеком может быть сладок и для Бога. Поэтому, повторюсь, любви без дружбы не бывает. Любовь – это всегда признание другого, не такого, как ты. Это когда ты его ценишь, когда ты понимаешь его как роскошь, и когда ты становишься намного богаче. Потому что если ты свою жену задавил, и она только такая, как тебе надо, она погасла совсем, то на самом деле ты не получаешь того, что ты мог получать, ты себя окрал. А если ты замолчал и всматриваешься в этого человека, у тебя открывается взгляд на Бога, на мир, на людей через любовь ее глазами. Ты начинаешь, у тебя стереокартина получается мир, и ты значительно богаче. И вот поэтому любовь в образ любви Божией, она предполагает дружбу, которая, вот можно сказать, что молитва – это тоже в каком-то смысле настоящая совершенная молитва. Это иллюстрация к словам Христа, что «я более не называю вас рабами, называю друзьями».
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами священник Федор Бородин, настоятель храма Бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, и Лев Усов, аспирант Московского физико-технического института. У меня, знаете, какой вопрос? Он простой и очевидный, как говорится, но хочется услышать на него ответ. Лев, а для чего вообще люди создают семью? Зачем человеку семья?
Семья – это школа любви. Наверное, это самое главное, чему мы должны научиться за нашу жизнь. Вот я думаю, что для того, чтобы научиться любить и как-то научиться понимать Бога, стать своим Ему.
Но разве нельзя без семьи научиться любить Бога?
Можно, но вот есть два пути – семейный и монашеский. И, ну, такие основные пути, да, мы говорим. И монашество человек тоже учится любить, но иначе. Вот поэтому даже для тех людей, которые не создали семью, сейчас множество возможностей, как научиться любить через благотворительность, через служение ближним.
Но это тяжелее, потому что тебе надоело благотворить, и ты вышел из этой команды людей, удалил себя из чата, и все. Понимаете, а с семьей это так просто, хотя, к сожалению, и так сейчас бывает. Семья – школа любви. Почему? Потому что ты не можешь прийти, сегодня я пойду на занятия, а завтра нет. У тебя каждый день рядом тот, кто тебе дан Богом для того, чтобы из тебя сделать украшение, которое достойно Царства Небесного. И потом, понимаете, вот мы говорим о христианском видении осмысления семьи, как христиане. Одно из имен Бога, которого мы знаем, которому поклоняемся и верим, это единство. Единство трех, который одно. Настолько он един. Вот семья в каком-то смысле – это образ любви. Ведь Христос, 17 глава Евангелия от Иоанна, он молится Отцу и говорит: «Да будут они едино, как ты во мне, я в тебе, так они в нас, да будут едино». Знаете, что он не знает, что это невозможно? Знает. Но это образ как вектор движения, который вот бесконечно, в котором можно возрастать. И семья, она предполагает, что это будет малая церковь, в конце концов, когда все плотское угаснет, когда уже, ну, можно ни о чем не говорить, потому что все выяснили, понимаете,
это такие старички-лебеди, которых
которые
мы видим,
один начинает фразу, второй продолжает, а потом первый заканчивает, и которые друг друга настолько знают, они как будто один человек, у них одинаковая интонация, одинаковое выражение, они все понимают друг о друге. И это удивительно совершенно. Такое вот врастание через любовь уже какое-то бесконечное друг в друга. Наверное, это есть тот самый, почему мы говорили об этом, отблеск рая, да? Это отблеск Царства Небесного. Поэтому человек, научившийся так любить, он в Царстве Небесное войдет, ну, простите за такую дерзость, как к себе домой. Mm-hmm. Он там, ему там все знакомо, понимаете? Он умеет жить по этим законам. Он научился. Поэтому я свидетельствую, я думаю, что любой священник может свидетельствовать, что десятки раз мы слышали от пожилых людей, проведших в браке там 30, 40, 50 лет, вот подобный сюжет. «Батюшка, если бы вы знали, сколько раз я хотел развестись с этой стервой. А вот сейчас я пришел к вере, и я понимаю, что только через такого человека, только через нее Бог мог меня спасти, что именно она мне была нужна». И она говорит то же самое, понимаете? Причем смотришь на него, какая там стерва, это просто ангел. Угу. Вот, но вот они друг друга переделали, поэтому это называется школа любви.
Отец Федор, а вот так более как-то вот, что ли, простым языком, что такое дружить в супружестве?
Ну, представьте себе, супруг говорит, вот у меня вот болит здесь. Ты начинаешь тревожиться. Ты ищешь врачей, ты там, я с детьми посижу, езжаю, вот я договорился об обследовании, потому что тебя волнует то, что происходит с его телом. Вот это примерно то же самое. Тебя волнует и для тебя важно, чем этот человек живет и чем он дышит. И причем очень важно это не только тогда, когда ты сватаешься, а в течение всей жизни, потому что каждый человек — это разворачивающаяся вселенная. Каждый из нас себе вчерашнему не равен, в том числе и душевно, не только духовно. И это и есть основная роскошь, понимаете, основное сокровище, что на каждом этапе совместной жизни ты можешь очень многое узнать через всматривание, вслушивание в любимого человека. Любовь, поэтому невозможно без смирения. Смирение — это когда я о себе молчу. Для того, чтобы услышать другого. Если я вхожу в комнату и кричу, и пою песни, то я не услышу, что мне тихо говорят. Скорее всего, тактичная жена просто, да, она скажет, ничего не скажет. Вот, да. Она подождет, пока я приду в себя, да. Понимаете, поэтому это всматривание, вслушивание. Бывает такое, что человек сказал что-то, вроде бы обычное, но если ты настроен вот, как-то внимательно слушать, ты понимаешь, что человек в критическом состоянии. Вот приведу такой пример. Священник, шестеро детей, стоит в дверях, чтобы уезжать на службу, на литургию. Супруга, которая просто все сама делала одна, что-то не встает. Он мне позвонил, рассказал, это мой друг. Он говорит, я подхожу к ней, трогаю за плечо. Она говорит, я не могу встать. У нее психический срыв от перегрузки. Mm-hmm. И телесный весь, ну вот какой-то душевный надлом. Я, говорит, не могу, и плачет. Не могу, и все.
А он почувствовал.
Да, он почувствовал, понимаете. Он звонит настоятелю. Так и так. Настоятель там крутой. Но настоятель тоже почувствовал. Он говорит, там, отец такой-то. 2 недели отпуска, мы все прикроем. Деньги высылаю. Значит, то-то, то-то, занимайся женой. Какая помощь нужна? Угу. Понимаете? Почувствовал. Вот это и есть, это Богу, есть дружба, так. Понимаете? Это удивительная дружба между вот этими двумя священниками. Угу. Когда вроде бы, да еще одна проблема, ну ты давай быстро на литургию, там, построй ее, равняйся смирно и вперед. Нет, понимаете, вот это, если у тебя есть навык вслушиваться, то когда любимому человеку будет плохо, или наоборот, ты поймешь, от чего ему очень хорошо, ты будешь это чувствовать и к этому внимательно будешь относиться, и он с тобой будет счастлив.
Лев, у меня такой к вам вопрос. Вот мы сегодня говорим о семье. У меня есть такое наблюдение, что современные молодые люди, я к вам обращаюсь как к современному молодому человеку, очень долго не решаются вступить в брак. То есть вот зафиксировать отношения, что все, мы семья. Почему это, как вы думаете?
На мой взгляд, во-первых, сейчас люди позже взрослеют, позже становятся готовыми к тому, чтобы создать семью. И даже уже встречаясь, они понимают, что пока что вот к такому решительному шагу я еще не готов. Отчасти это может быть связано с тем, что как-то хочется получше узнать человека. Может быть, вот раньше как-то с этим было проще, все примерно были одинаковое воспитание, ну, такое нравственное, да?
Угу.
Вот, поэтому создавали семьи даже просто через знакомство родителей. А сейчас
раньше
нужно...
Раньше это какой-то, ну, скажем, отдалённый, там, да, время?
Отдалённый период, да. Но даже моих родителей взять, они намного быстрее создавали семью, там, на пятой уже встрече мой папа сделал предложение.
Ага.
Вот. А сейчас с этим сложнее, и, ну, советуют вот священники не только встречаться хотя бы год, чтобы получше узнать человека, вот, чтобы понять, насколько вы сможете вместе дальше жить. Вот, я думаю, вот так.
А по моим наблюдениям, и 6 лет встречаются люди.
Бывает и такое, да.
И не могут вместе жить. Это не такой вот перфекционизм,
уже...
нет? Что вот еще то же самое, но с перламутровыми пуговицами.
Может быть, это какой-то страх того, что ты ошибешься. Вот здесь действительно создание семьи – это в каком-то смысле, наверное, такой прыжок в воду с закрытыми глазами, когда ты не знаешь, что тебя ждет впереди. Вот, ты вот, как христианин должен довериться Богу, что вот я сделал, что от меня зависит. На данный момент я уверен, что все хорошо, меня все устраивает. Вот я думаю, что то, что мне, может быть, и не устраивает, я с этим справлюсь. Вот. И, ну, доверяешься Богу, что то, что с тобой будет, с Его помощью удастся преодолеть. Вот если так, то, мне кажется, можно встречаться меньше, чем 6 лет.
Ну вот и то, что отец Фёдор говорит, на самом деле, это то, что бывает, что вообще ничего не устраивает. Ну, вернее, многое не устраивает, да? Вот вы рассказываете, что жена там стерва, которая выглядит как ангел уже после школы любви длиною в жизнь с мужем. И если это услышит современный молодой человек, скажет, ну нет, ну здравствуйте, пожалуйста. Мне нужно, чтобы все устраивало все-таки, чтобы было радостно возвращаться домой с работы, чтобы борщ был вкусным, как отец Фёдор говорит.
Вы знаете, христианин, наверное, так не станет делать. Я вам могу вот поделиться своими переживаниями. Мне иногда кажется, мне иногда жалко Христа, потому что я думаю, что ну вот ему приходится терпеть вот таких священников, как я, понимаете? Вот не, ну, плохо образованных, ленивых. Там и прочее,
так.
Понимаете? Вот я, ну вот это мое такое, понимаете? Вот, ну, вот с кем ему работать, понимаете? А почему он вот такого человека, как я, пригласил в алтарь, позвал? Это была его воля, понимаете? А потому что он меня любит, он нас всех любит, понимаете? Почему преподобный Серафим Саровский, давший обет молчанию, уходит из пустыни? Потому что Матерь Божия явилась ему и говорит, хорошо тебе здесь, хорошо. Иди принимай людей, вот таких же стервозных, завистливых, нечистых, обиженных, ропщущих, понимаете, унывающих, вот как мы все. И он идет, их принимает, понимаете, поэтому если супруг это что-то идеальное, куда меня надо поместить для того, чтобы мне было хорошо,
да,
то какое это понимание любви? Любовь, она распинается. Прекрасно совершенно говорил замечательный, преснопоминаемый отец Дмитрий Смирнов. Да? Любовь измеряется в литрах, он говорил. В литрах крови, которые ты готов пролить. И если ты любишь во образ Христа, вот ты тогда и счастлив. Ты не, повторюсь, мы опять, это настолько глубоко в нас сидит, нам кажется, что мы счастливы, когда мы получили то, чего хотим. Нет. Нам всегда надо будет больше. Понимаете? Или мы будем несчастливы, когда мы будем это терять. А если ты отдаешь, то никто за тебя не может решить, что ты перестанешь отдавать. Ты никогда не станешь несчастливым. Вот. И семья, она помогает этому. Поэтому, ну, есть, конечно, вещи неприемлемые. Ну, мне кажется, что, допустим, нельзя создавать семью со злым человеком. Ну, вот если человек злой, или, например, там девушка приехала знакомиться с его родителями, а он им хамит, да, или он вот там оскорбляет людей или что-то еще. Рано или поздно эти качества у него выплеснутся, да, вот это не надо. А какие-то, ну, недостатки у человека, у нас у каждого есть они, все равно что-то надо будет терпеть. Обязательно.
Отец Фёдор, вы сегодня, знаете, мы рассуждаем о счастье, ну, мы начали с любви и дружбы, но вот сейчас вы говорите о счастье, я понимаю, что На самом деле, счастье — это действительно понятие, которое видоизменялось с годами, с десятилетиями, и сейчас счастье для многих укладывается именно в рамки «вот меня все устраивает».
Да, но на самом деле это, поскольку мерило такого понимания счастья — это мой эгоизм, то это путь в одиночество. Эгоист, он одинок. Его окружают люди подолгу или которым от него что-то надо. Знаете, сколько человек придет через 10 лет после твоей кончины на твою могилу? Не потому, что вы там всем офисом пришли, а потому, что вот сердце зовет. Сколько дети захотят с тобой, со стариком быть рядом? Или они наймут тебе скинуться, наймут сиделку? Вот, это же проще значительно. Это все, мы говорим, что посеет человек, то и пожнет, слова Христа. Мы часто говорим это о грехах и беде, о наказании. А это говорится и о служении. Если ты сеешь добро, если ты служишь, то это все равно к тебе все вернется любовью. Поэтому это и есть, но это не совсем счастье, да? В Библии нет понятия особенно счастья, есть понятие блаженства.
Да, 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 вот.
Счастье — это счастлив может быть человек, там, укравший какую-то вещь, да, может быть счастлив. Но это не то, что можно показать Богу, да?
Но а это вот, точно не блаженство.
Да, это точно не блаженство, да. А блажен тот, кто умеет любить по образу любви Божией, понимаете? Вот это самое главное. Тот, кто умеет любить жертвенно, тот и блажен. Даже если он сам получает очень мало, у него нельзя это отнять. Как у Христа нельзя отнять его все блаженство.
Очень важные все мысли вы говорите, потому что, знаете, я вот примеряю на какие-то свои, так скажем, на свои встречи с собой. Случаются иногда встречи с тобой благодаря другим людям, благодаря мужу, благодаря друзьям. И они не всегда приятные. И как раз... если мерить вот тем, кто будет, придет к тебе, когда ты будешь там старенький или что-нибудь, такие мерки, то действительно можно увидеть, почему, собственно, вот не происходит вот этого контакта. Не, я очень коряво говорю, потому что я зацепила эту мысль и пытаюсь ее как-то удержать. Не происходит этого служения, а потому что ты просто не умеешь служить. И тогда ничего не вернется. Это очень важно понять в какое-то вовремя, когда даже если ты уже там взрослый человек, что не то, что ты всеми обижен, а то, что, как бы, видимо, вот чего-то не хватает в себе. Потому что вот я знаю, ну, я не буду о других говорить, я о себе скажу, что иногда вот есть такие, ну, вот этот меня обидел, и вот этот меня обидел. И... понимаете, а потом ты понимаешь, что просто ты не вышел навстречу человеку, будь это твой муж или жена, или кто-то еще. Ох, этим довольно косноязычным заключением.
А можно на секундочку одно предложение внести? Вот,
да.
Аня, вы сказали, что вы приходите на встречу с собой, а не провести ли вам светлый вечер Анна Леонтьева с Анной Леонтьевой?
Пожалуй, батюшка, я принесу руководство радиостанции вашу прекрасную идею. Ну, спасибо вам большое, спасибо вам, Лев, вы сегодня помогли нам немножко вот как-то настроиться на такой молодежный лад с отцом Федором. Отец Федор, спасибо вам огромное за эту программу на тему «Любовь и дружба освобождают». Сегодня с нами и с вами были священник Федор Бородин, настоятель храма Бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке, и Лев Усов, аспирант Московского физико-технического института. У микрофона была Анна Леонтьева. Спасибо.
Спасибо, до свидания.
Спасибо, до свидания.
Семейный час на радио «Вера». Вера.